Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 33-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий канон святого Андрея Крицкого. Напоминаем вам, что мы читаем это произведение в том виде, как оно исполняется на службе, известной под названием «Стояние Марии Египетской». Это утренняя четверга пятой седмицы Великого Поста. Но в приходской практике это богослужение обычно совершается накануне вечером, в среду вечером на пятой седмице Великого Поста. Вот именно на этом богослужении великий канон исполняется полностью, в отличие от служб первых четырех дней Великого Поста, когда он исполняется частями. Сегодня мы продолжаем читать четвертую песнь Великого канона, обращаемся к тропарю. «Да будет ми купель кровь из ребр твоих, в купе и питье, источившая воду оставления. Да, обо юду очищаюся, помазуяся и пия, яко помазанье и питье слове, животочная твоя словеса. Да будет ми купель кровь из ребр твоих, в купе и питье». Отметим особенность синтаксиса древних языков, в том числе и церковнославянского языка. В них именная часть сказуемого ставится всегда в именительном падеже. В русском языке она бывает часто в творительном падеже, то есть в конструкции типа «быть кем-чем», «стать кем-чем». Вот это существительное или прилагательное как раз и отвечает на вопросы «кем-чем», то есть на вопросы творительного падежа. Но и в русском языке иногда это слово может стоять в именительном падеже. Так у Пушкина в «Евгении Онегине» в одном месте читаем «Ее сестра звалась Татьяной», в другом месте «И так она звалась Татьяна». В первом случае именная часть сказуемого в творительном падеже «Татьяной», во втором случае в именительном падеже «Она звалась Татьяна». Ну вот что касается церковнославянского языка, то здесь именная часть сказуемого в именительном падеже. «Да будет ми купель кровь из ребр твоих в купе и питье». Это обращение к Спасителю, ко Христу. Здесь есть существительное в звательном падеже, падеже обращения, слове. То есть «О Бог Слово, пусть кровь из ребер твоих будет для меня купелью или будет для меня омовением вместе с тем и питьем, в купе и питье, вместе и питьем». Далее читаем тропарь по-церковнославянски «источившее воду оставления». Здесь можно перевести «питьем источившим» или «питьем, сделавшимся источником воды оставления». Причастие «источившее» здесь как раз согласовано в слове «питье», согласовано с этим существительным, которое является именной частью сказуемого. «Питье, источившее воду оставления». И далее читаем тропарь по-церковнославянски «Да обоюду очищаюся, помазуяся и пия». Обоюду, то есть с обеих сторон, это буквальное значение данного слова, или же двояко можно перевести в переносном значении, чтобы я двояко очищался, помазываясь и принимая питье, пия, помазуяся и пия. Далее читаем тропарь по-церковнославянски «Яко помазание и питье слове животочная твоя словеса». Слово «яко» здесь значит «ибо», «ибо источающие жизнь твои слова» — это помазание и питье. Итак, «да будет ми купель кровь из ребр твоих в купе и питье, источившая воду оставления». «Да обоюду очищаюся, помазуяся и пия, яко помазание и питие слове, животочное Твоя словеса. О, Бог Слова! Пусть кровь из ребер Твоих станет для меня омовением, а вместе и питьем, являющимся источником воды оставления, чтобы я двояко очищался, помазываясь и принимая питье, ибо животворные Твои слова — это помазание и питье». Здесь, в этом тропаре, вспоминается евангельский эпизод, повествующий об одном событии, произошедшем во время крестных страданий Спасителя. Об этом мы читаем в 19 главе Евангелия от Иоанна, что воины, подойдя к висящему на кресте Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Здесь как раз говорится о крови из ребер Спасителя. Прочитаем рассуждение епископа Виссариона Нечаева, проповедника XIX века, по поводу тропаря, только что прочитанного нами. «Кровь Христа, истекшая из ребр Его, есть купель в том смысле, что сею кровью, по вере в искупительную силу, омываются грехи в таинстве крещения, потом в таинстве покаяния. Вода вместе с кровью, истекшая из ребер распятого, знаменует в рассматриваемом стихе животворные словеса Христовы, то есть учение Христа о спасении. Это же учение имеет свойство елея, возливаемого на раны и умягчающего боль от них. Грех — это язва для души. Душа, уязвляемая грехом, испытывает не менее острую боль, чем и от ран телесных. Животворные слова Христовы заключают в себе благодатную силу, достаточную для облегчения душевной боли и для умягчения ее. Слова мира, изрекаемые кающемуся грешнику устами священнослужителя в таинстве исповеди от лица самого Христа, не есть праздное слово, праздное выражение доброго желания, подобное житейским выражениям благожелательства, а проводник действительного духовного мира и радости в кающуюся душу по обетованию Христову. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». «Не так, как мир дает, я даю вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. «Поистине мир Христов есть елей, умягчающий боль от душевных язв. Поистине слово этого мира есть животворное слово». Обращаемся к следующему тропарю. «Нак есмь чертога, нак есмь и брака, купно и вечери». «Светильник угасе, яко безъелейный, чертог заключися мне спящу, вечеря снедеся, аз же по руку и ногу связан, вон извержен есмь». Здесь несколько раз встречается слово «есмь». Это форма глагола «быти» в первом лице единственного числа настоящего времени. При переводе заменяем местоимением «я», то есть местоимением в первом лице единственного числа настоящего времени. «Нак» — слово это часто в богослужебных текстах употребляется в переносном значении «лишён». «Нак есмь чертога, нак есмь и брака, купно и вечери». «Чертог» — здесь это слово переводит греческое слово «нимфон», то есть покои, где совершался брачный пир или же спальня новобрачных. Образ брачного пира — это один из образов Царства Божия в Священном Писании. «И нак есмь чертога, я лишён доступа в эти брачные покои, лишён присутствия на брачном пиру». Следующая фраза — «нак есмь и брака». Слово «брак» здесь имеет значение «свадьба». В этом же значении мы видим слово «брак» во второй главе Евангелия от Иоанна, где рассказывается о чуде претворения воды в вино, совершенном Христом на браке в Кане Галилейской. там, в церковнославянском тексте, мы читаем «зван же бысть Иисус и ученицы Его на брак». То есть Иисус и ученики Его были приглашены на свадебный пир, на брачный пир. И вот «нак есмь чертога, нак есмь брака, я лишен брачных покоев, я лишен брачного пира». «Купно и вечери» читаем по-церковнославянски. Слово «вечеря» может значить «ужин», но также и некую торжественную трапезу, пир. И поэтому «купно и вечери» можно перевести вместе с тем и пира, вместе и присутствие на пиру. «Нак есмь чертога», «нак есмь брака», «купно и вечери». То есть «лишен я покоев брачных», «лишен я присутствия на брачном пиру» и «яств, которые на этом пиру подаются». Слово «вечеря» можно понять и в таком значении. «Яства, подающиеся на пиру», «кушанья». Далее читаем по-церковнославянски. «Светильник угасе, яко безъелейный, чертог заключися мне спящу». Светильник угас или погас, как безъелейный, потому что нет в нем елея. Чертог заключися мне спящу. То есть покои брачные заперты, пока я спал. Мне спящу — это такая конструкция, которая называется дательный самостоятельный. Она состоит из причастия в дательном падеже и существительного или местоимения в дательном падеже. И для перевода на русский язык надо подставить союз «когда», местоимение в дательном падеже заменить на местоимение в именительном падеже, то есть «мне» заменяем на «я» в данном случае, и причастие в дательном падеже заменить личной формой глагола, то есть «спящу» заменяем на «спал». Таким образом, «мне спящу» значит, когда я спал, чертог заключися мне спящу. Покои были заперты, когда я спал. Далее читаем «вечеря снедеся», «яства, предлагавшиеся на пиру, съедены», «съесть» по-церковнославянски «снести», «аорист», то есть одно из прошедших времен церковнославянского глагола. Вот у этого слова будет «снеде», это значит «он съел», но здесь «снедеся» значит «съеден», «трапеза съедена», «яства съедены». Ну и далее «аз же по руку и ногу связан, вон низвержен есмь». «По руку и ногу», «руку», «ногу» — это формы двойственного числа. В церковнославянском языке, кроме единственного и множественного числа, есть еще и двойственное число. И вот двойственное число особенно часто употребляется тогда, когда речь идет о парных предметах — руки, ноги, глаза, уши. Вот здесь перед нами формы двойственного числа — «по руку и ногу», «по рукам и ногам». «Я, будучи связан, по рукам и ногам выброшен вон». «Вон низвержен есмь». «Низвержен» буквально «сброшен». «Сброшен вон». Итак, «нак есмь чертога», «нак есмь и брака», «купно и вечери», «светильник угасе, яко безъелейный», «чертог заключися мне спящу», «вечеря снедеся», «аз же по руку и ногу связан», «вон низвержен есмь». «Я лишен брачных покоев», «я лишен брачного пира» и «кушаний на этом пиру», «светильник погас», «как не имеющий елея», «покои заперты», «пока я спал», «трапеза съедена», «я же, будучи связан по рукам и ногам, выброшен вон». Епископ Виссарион Нечаев пишет по поводу этого тропаря: «Урок покаяния в этом стихе заимствован из двух евангельских притчей о брачной вечере в 22 главе Евангелия от Матфея и о десяти девах в 25 главе Евангелия от Матфея. В притче о брачной вечере изображается отвержение ветхозаветных иудеев и призвание вместо них в Царство Божие, то есть в Церковь Христову, язычников. Учредителем вечери является в притче царь. Случаем к учреждению ее – брак царского сына. Под царем, разумеется, здесь Бог Отец, под царским сыном – единородный Сын Божий, под браком – воплощение Его, или теснейшее, подобно брачному, соединение в лице Иисуса – Божества с человечеством. Духовное благо и радости, плоды воплощения Сына Божия, представляются под образом вечери или пира в царском чертоге, знаменующем Церковь Христову или Царство Христово, в котором верующие многоразличными средствами благодати приготовляются к участию в Царстве Славы. Отвержение иудеев представлено в притче под образом сурового наказания тех, которые не приняли от царя приглашение на пир по случаю брака сына его. Призваны и вступили в церковь язычники, хорошие и худые, но те и другие соединены в церкви только до тех пор, покуда она существует как царство благодати, всех милующей и терпящей, даже недостойных членов своих». В день второго пришествия Христова царство благодати прекратится, и последует разлучение одних от других. Это разлучение в притче изображается так. Когда гости собрались на пир, царь, устроивший его по случаю брака сына своего, пошел в пиршественное собрание и, заметив здесь одного из гостей, не в брачной одежде, хотя тот получил ее от царя, приказал связать ему руки и ноги, вывести вон из светлого чертога и ввергнуть в темничное заключение, место плача и скрежета зубов. Не менее ужасна участь христианина, вступившего в Церковь Христову посредством крещения, но не сохранившего дарованной ему в крещении благодати оправдания, которая, как бы одежда, прикрывает нашу духовную наготу и укрывает от гнева Божия. Ему дарована возможность посредством покаяния возвратить сию благодать, но если он не пользуется этой возможностью, если живет не по-христиански, он тоже что не крещеный, хотя принадлежит к обществу крещеных и вместе с прочими допущен к участию в молитвах и таинствах церкви, вместе с прочими присутствует на этом пиру духовном. В притче о десяти девах изображается второе пришествие Христова. Образ взят от жениха, ведущего свою невесту из дома ее отца в свой дом. Он приходит с ней к своему дому в полночь. Ожидавшие его прихода 10 дев заснули и были затем разбужены громким кликом «Се жених грядет». Но не все из них готовы были встретить жениха. Его надобно было встретить с зажженными светильниками. Светильники были у всех 10 дев, но у 5 из них недостало елея для возжжения светильников. Елея взять было негде, поздние попытки достать его оказались безуспешными, и неразумные девы, не успев встретить жениха, как встретили его прочие подруги их, не были пущены им в дом для участия в брачном торжестве. На просьбу их «Господи, Господи, отвори нам!» жених сказал «Не знаю вас». Подобно сему, опасность быть отвергнуту Христом во второе его пришествие грозит тем христианам, которые, хотя знают, что Христос придет судить живых и мертвых, не готовятся встретить Его и живут в духовной беспечности, не удерживая себя страхом суда Христова от греховных дел. Горе душе христианское, если в этом жалком состоянии застанет ее второе Христово пришествие, если она предстанет Христу с одним безелейным сосудом, без запасов благодатной жизни, не попасть ей в чертог славы, двери его заключены будут навеки, Духовная вечеря, духовная радость общения с Господом и святыми Его уготованы в этом чертоге только тем душам, которые всю жизнь проводили в приготовлении к вечности, находились в постоянном напряженном ожидании второго пришествия Христова и хотя по временам засыпали, ослабляли духовную бдительность, но и в этом состоянии сердце их бодрствовало». И они всегда готовы были предстать Христу на суд Его. Подражай им, душа грешная. Обращаемся к следующему тропарю. Чашу, церковь, стяжа, ребра твоя живоносная. Из них же сугубая нам источи токи оставления и разума. Во образ древнего и нового, двоих вкупе заветов, спаси наш. В этом тропаре автор канона святой Андрей Крицкий обращается к той же теме, которая уже звучала, то есть прободению ребер Христовых копьем воина и истечению из них крови и воды. «Чашу, церковь, стяжа, ребра твоя живоносная» — первая фраза тропаря. Здесь мы видим такую синтаксическую конструкцию, которая называется «двойной винительный падеж». Она включает в себя два слова в винительном падеже — «ребра», «чашу». Винительный падеж отвечает на вопросы «кого что». Одно из этих слов в винительном падеже можно переводить либо творительным падежом, либо подставив выражение «в качестве кого», «в качестве чего». И вот здесь можно перевести «церковь приобрела стяжа», то есть «приобрела» или «получила твои живоносные ребра в качестве чаши». Далее читаем по-церковно-славянски. «Из них же сугубые нам источи токи, оставления и разума». «Из них же» буквально «из которых», но если точно переводить этот тропарь с греческого, то «из которой». «Чашу, из которой вытек двойной поток оставления», подразумевается оставление грехов, и познание, подразумевается познание Бога. Итак, вот эта фраза «из них же сугубые нам источи токи оставления и разума» можно было бы немного по-другому перевести с греческого «из нея же сугубый нам истече ток оставления и разума», то есть чашу, из которой для нас истек двойной поток оставления грехов и познания Бога. Сугубый, вот это слово в церковнославянском языке имеет значение двойной. Слово «разум», греческий его эквивалент «гносис», «знание», «познание». Далее читаем по-церковнославянски этот тропарь. «Во образ древнего и нового, двоих вкупе заветов, спаси наш». «Древний» — здесь это слово переводит то же самое греческое слово, которое употребляется в выражении «ветхий завет». «Ветхий» здесь имеет значение «прежний», «старый». Вот это греческое слово «палеа» в одном случае переводится на церковнославянский язык прилагательным «ветхим», ну а вот здесь переведено словом «древний». «Во образ древнего и нового, двоих вкупе заветов». То есть во образ Ветхого Завета и Нового Завета, вместе двух заветов, о Спаситель наш. «Чашу, церковь, стяжа, ребра твоя живоносная, из них же сугубая нам источи токи, оставления и разума. Во образ древнего и нового, двоих вкупе заветов, спаси наш. О, Спаситель наш, церковь приобрела в твоих живоносных ребрах чашу, из которой нам истек двойной поток оставления грехов и познания Бога. Во образ Ветхого и Нового, вместе обоих заветов». Прочитаем комментарий епископа Виссариона Нечаева на этот тропарь. «Ребра Христовы, из которых истекла кровь и вода, поистине суть чаша животворного питья для членов Церкви Христовой. кровь сия истекла с водой однажды из ребер Христовых. Но в таинстве причащения она непрерывно изливается, и до скончания века будет изливаться, служа источником отрады и утешения для сердец и просвещения для умов. Эти духовные блага предвкушаемы были и ветхозаветными верующими, но верующим новозаветным они сообщаются в сугубой мере. Они не только предвкушают их, ожидая минуты причащения крови Христовой и приготовляясь к сему, но и самым делом вкушают их. Ветхозаветный верующий ждал их и умирал, не дождавшись, довольствуясь одним предчувствием благодати Христовой. Новозаветному верующему она всегда доступна. Желающие могут всегда, как только найдут удобным для себя, хоть ежедневно, причащаться чаше спасения и входить через сие в теснейшее общение со Христом, источником мира и света. Поистине, из ребер Христовых излился для нас сугубый источник отрады и разума. От полноты Его мы приняли и благодать на благодать, читаем в первой главе Евангелия от Иоанна, стих 16. «И это в образ Ветхого и Нового Завета, того и другого, в том смысле, что благодать сию можно предвкушать, подобно ветхозаветным верующим, и вкушать действительно, как свойственно новозаветным. Но как не обильна благодать Христова, струи которой текут из ребер Христовых, она спасительна только для жаждущих ее, для ощущающих потребность в ней, с такой силой, с какой томимой телесной жаждой ищет утолить ее свежей водой. Ощущаешь ли, грешник, эту жажду? Дорожишь ли общением с Иисусом Христом? Ищешь ли этого общения? Не заглушена ли в тебе жажда, потребность общения со Христом, другого рода жаждой, жаждой чувственных наслаждений, пристрастием к земным благам, житейским попечениям? Если так, то дело худо. Поспеши возбудить в себе жажду питья из чаши спасения, чтобы не лишиться живота вечного, и для сего вспоминай угрозу Спасителя. Аще не снесте плоти Сына Человеческого, не пиете крови Его, живота не имате в себе. Пожалей себя, не лишай себя наследия вечного живота, бойся умереть в духовной смерти для вечной погибели». На этом мы сегодня закончим наш урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!